Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. В эфире программа «Археология». Каждый год 31 декабря... Нет, каждый год 1 декабря мы отмечаем Всемирный день борьбы со СПИДом. И здесь, в нашей программе, мы делаем эфир, посвященный борьбе со СПИДом. И мне кажется, это повод снова задуматься о том, почему так неэффективна эта борьба у нас в России. 1 миллион инфицированных и, вероятно, еще до 1 миллиона человек, людей, которые об этом не знают. О проблемах российской борьбы со СПИДом в сюжете Антона Смирнова.
Примерно 80 человек с диагнозом ВИЧ умирали в России ежедневно в первой половине 2017 года. Такую статистику предоставил Роспотребнадзор. При этом почти четверть зараженных, а всего их более миллиона, не становятся на учет. Кто-то боится, что тогда об этом узнают их родственники или знакомые. Другие же вообще отрицают, что такая болезнь существует. А тем временем эпидемии выходят за рамки уязвимых групп. Сегодня больше половины ВИЧ-положительных – это люди из обычных гетеросексуальных пар, которые не употребляли наркотики. Все чаще заболевания обнаруживают у людей старше 40 лет. И до сих пор есть случаи, когда человек получил ВИЧ в больнице. По темпу роста числа зараженных Россия уступает только Южноафриканской республике и Нигерии. И это не результат того, что больше людей стали проверять свой статус. Роспотребнадзор утверждает, что за последний год количество обследований выросло лишь на 8%. Люди боятся узнать свой статус и не знают, как жить с этой болезнью. Стигмы все еще сильнее доводов врачей. Многие не слышат медиков. При постоянной терапии человек абсолютно безопасен для общества и не может передать ВИЧ другому. Но без нее смертельную эпидемию не остановить.
У нас в гостях сегодня Константин Войцехович, советник-консультант регионального офиса UNAIDS, программы ООН по борьбе со СПИДом, и публицист Михаил Пожарский. Костя, ну первый вопрос к тебе, как к давнему знакомому, на «ты», если позволю себе, и к человеку, с которым практически ежегодно делаем вот эти эфиры. Что изменилось в России за последний год? Цифры каким-то образом изменились?
Изменилось количество людей, принятых на лечение. Вот, оно возросло, причем, ну, по российским меркам, да, по сравнению с тем, что было на конец 2016 года, довольно существенно. Тем не менее, количество новых случаев ВИЧ-инфекции опережает количество людей, которые начали получать антиретровирусную терапию.
100 тысяч в год, да, если я не ошибаюсь, или больше уже?
По прошлому году, по данным Роспотребнадзора, было 103 тысячи. По данным Минздрава, которые традиционно процентов на 15-20 меньше, 87 тысяч. А количество людей, взятых на лечение, около 80 тысяч. Ну, соответственно, вот такая вот получается динамика. Тестируют в России много, но не всегда это тестирование дотягивается как раз до целевых групп. И не обязательно уязвимых, если говорить там о группах повышенного риска. Да, то есть не всегда это мужчины, имеющие секс с мужчинами, не всегда это потребители наркотиков. Очень часто слабо охватываются возрастные группы, наиболее подверженные.
Это какие?
30-39 лет. Мужчины и женщины. И меняется постоянно то, что у нас эпидемия становится старше. Она каждый год немножечко прибавляет...
Устареет вместе с обществом.
Да, прибавляет в возрасте, к сожалению. Вот. Причем по-прежнему все приходится на наиболее экономически активный возраст и так далее. Так
что вот, ну, то есть как картина, Михаил, как я понимаю, достаточно близкая к третьему миру и даже в чем-то хуже третьего мира. Потому что есть в третьем мире места, где более эффективна борьба.
Ну, насколько я понимаю, это если еще не Африка по количеству инфицированных, то где-то рядом, но в некоторых африканских странах там лечат лучше, да, чем у нас.
По цифрам, Костя, Россия, я так понимаю, что, если, скажем, с Европой сравнивать, то это где-то раз в 10 больше, чем, скажем, ежегодно инфицируется, чем в Германии.
Да, это так. По региону Восточной Европы и Центральной Азии Россия дает порядка 90% новых случаев ВИЧ-инфекции. Показатели высокие, но здесь имеется, конечно, в виду и то, что Россия самая многочисленная страна региона по населению, да.
Вот. Ну, по количеству заражений на там сколько считается, на 100 тысяч населения? Ну,
по количеству распространенности Россия не дотягивает в массе своей, если мы берем все население, до 1%, который считается традиционно порогом.
Порогом эпидемии,
порогом, да? Порогом эпидемии, так называемой генерализованной. Но в ключевой возрастной группе международной, которая считается с 15 до 59 лет, у нас уже мы преодолели вот этот порог, по-моему, еще в 2014 году, по данным Роспотребнадзора.
То есть Россия сейчас как бы официально об определенной возрастной, в ключевой возрастной группе, это уже эпидемия.
Ну да, это, конечно, не такая эпидемия, как эпидемия Эбола там и так далее, да, но, тем не менее, ситуация достаточно серьезная, потому что, опять-таки, по данным наших же российских специалистов, ВИЧ в 2016 году вышел на первое место по смертности среди инфекционных заболеваний, обогнав даже туберкулез. Вот. Поэтому с этой точки зрения, конечно, картина не радужная. Но тут надо понимать еще такую вещь. Чем больше ситуация у нас в стране довольно запущенная, в России ситуация довольно запущенная. Да, она и в регионе, в общем, подзапущенная во всем.
Но на фоне региона Россия, в общем-то, даже хуже на фоне всего региона? Или примерно так же тоже, что происходит в других там восточноевропейских, постсоветских странах?
Чуть-чуть похуже, я бы так сказал. Чуть-чуть похуже, но не сильно. Вот. Опять-таки, я думаю, что здесь абсолютные размеры, да, населения, мобильности населения и так далее тоже играют определенную роль. Вот. Я просто хотел сказать о том, что вот этот вот набор динамики, который выявляет постоянно растущее количество тестов на ВИЧ-инфекцию, которые проходят, с эпидемиологической точки зрения, естественно и оправданно, к этому надо быть готовым. Потому что мы должны сначала понять весь масштаб проблемы. Вот взять, например, оценочные цифры. Вы сказали, что до 2 миллионов. Есть оценка 1,5 миллиона, звучала на заседании Академии наук. Есть оценка Роспотребнадзора, к которой на самом деле склоняемся мы. 1,3 миллиона ВИЧ-инфицированных живущих. Не количество случаев, выявленных за всю историю, а живущих. Людей, живущих с ВИЧ-инфекцией. Какая оценка точная, какая правильная?
Ну, от этого зависят уже и, собственно, способы борьбы, и государственные программы,
конечно,
и финансирование.
От этого зависит и финансирование, и так далее. Все дело в том, что если взять усилия, которые в России предпринимаются сейчас по борьбе с эпидемией, и сравнить их с тем, что было, допустим, в 2014 году, конечно, это небо и земля. Конечно, прогресс, и очень серьезный прогресс налицо. Но эпидемия развивается быстрее. Вот в чем.
Чем
в чем беда.
Чем способы борьбы. И, как я понимаю, Михаил, это уже то, что уже прозвучало, это больше не болезнь порока, это больше не связано исключительно с наркоманами, гомосексуалами, и это выплеснулось как бы в основные, так сказать, в гетеронорматив, гетеронормальных, да?
Ну да, я так понимаю, группы что, населения. Собственно, одна из важных новостей заключается в том, что не получается уже вот как-то ограничить это все стигматизированными группами, ну, такими как там инъекционные наркозависимые, там ЛГБТ-сообщество и прочее. Вот эта вся стратегия, которая заключалась в том, чтобы пытаться изолировать это там и подвергать вот эти группы как какому-то такому общественному остракизму и шеймингу, она благополучно провалилась, потому что это все выплеснулось уже давно и далеко за пределы. И сейчас основным способом передачи является совершенно традиционный там гетеросексуальный контакт.
Ну, или да, или больница, то, что у нас тоже вот прозвучало в сюжете. Ну, то есть, хотя бы в этом смысле можно сказать, что, ну, в кавычках, но некий позитивный эффект этого в том, что уже общество не видит это как некую стигму вот этих вот исключенных групп населения, что это больше не болезнь наркоманов и гомосексуалов. Ну, что все понимают, что это универсальная проблема, которая может коснуться каждого.
Ну, я не уверен, что это можно прям так однозначно позитивным называть, но...
Ну, условно, как, с точки зрения awareness, осознанности.
Условно это так, потому что, да, теперь уже как бы все столкнулись с тем, что проблема все-таки серьезная, и проблема общая, и нельзя просто показать на кого-то пальцем, сказав, что вот это грешники, там, их за это там наказывает Бог, значит, при помощи ВИЧ.
Но все же среди уязвимых групп выше, да, как я понимаю, среди наркоманов особенно
выше,
до четверти, по-моему, да,
инфицированных. Выше, безусловно. Это то, что выявляет текущее тестирование Роспотребнадзора. Может быть, оно еще выше. Дело в том, что мы можем сейчас говорить только о тех случаях, до которых удалось дотянуться тестированием. Но мы не знаем точно, до кого тестированием дотянуться еще не удалось. А то, что ВИЧ-инфекция перестает восприниматься потихонечку, я бы даже сказал, начинает переставать восприниматься как болезнь других, да, вот людей, которые не похожи на нас, другими социальными привычками там и так далее. Я не говорю хорошие, плохие, это совершенно не важно в данном случае. Да, есть заболевшие люди, которые нуждаются в помощи. Они в этом смысле все для нас одинаковы. Абсолютно все. Тем более, что сейчас, благодаря современным достижениям в диагностике, в производстве и разработке антиретровирусных препаратов, ВИЧ-инфицированные люди – это люди с хроническим заболеванием, которые в состоянии вести активный образ жизни до старости, доживать до старости, но при этом, да, им приходится принимать препараты.
То есть это больше не, в каком-то смысле это больше не болезнь смерти, это болезнь более осложненной жизни, так скажем.
Слава Богу, да. Да, это просто болезнь, когда человеку надо несколько вещей постоянно держать в уме, проявлять по отношению к своему здоровью и к здоровью окружающих людей, с кем он контактирует, повышенную ответственность. И более такая расчетливая жизнь, что ли, да, потому что людям с хроническим заболеванием свою жизнь надо каким-то образом планировать, потому что там есть некая константа, прием вот этих лекарств, ты не можешь забыть их взять с собой в командировку. Ты должен правильно рассчитывать свои передвижения.
В чем-то сопоставимо, может быть, с диабетом, да?
Да, да, это скорее всего, это вот ближайшая такая аналогия.
Ну да, мне пришло в голову, что вот сейчас очень модно всякие тренинги, такое модное словечко, особенно этого года, осознанность. Нужен осознанный человек, осознанная жизнь. А вот, так сказать, это повышение осознанности человека и осознанности общества.
С этим, к сожалению, проблема до сих пор, потому что очень много случаев выявляемости новых, да, кстати, не только у нас, в Европе тоже. Меньше 350 клеток лимфоцитов по анализам, да, которые свидетельствуют о том, что состояние иммунной системы человека под влиянием вируса уже подавлено. Уже вот риск, что вот начнется СПИД, он вот уже вот совсем недалеко. Это говорит о том, что люди по-прежнему поздно обращаются за помощью, поздно тестируются и так далее. Тем самым ухудшая свои шансы на введение вот такой нормальной, комфортной жизни. Тут чем раньше начал человек лечиться, тем лучше. Именно поэтому рекомендации Всемирной организации здравоохранения говорят, что последние, что человеку надо начинать лечиться от ВИЧ-инфекции, как только тест показал ее наличие, независимо от его состояния иммунной системы, она может быть еще в прекрасном состоянии, вирус еще не успел.
То есть ранее, как это как с раком, раннее тестирование является залогом успеха и залогом жизни?
Да, да, это так.
Михаил, а у вас есть в окружении люди, больные СПИДом? Вы сталкивались воочию, впрямую с этим?
Нет, насколько я знаю, нет.
А сами проходили?
Да, я тестируюсь периодически.
Потому что я помню, когда...
И всем рекомендую, да?
Да, я думаю, да, мы еще не раз об этом скажем, потому что когда это было, ну, первый раз, я помню, это было много лет, там, не знаю, 20 лет назад, когда страх был огромный. Я помню, свой первый тест такой был. Никогда не знаешь, да, что внутри сейчас становится какой-то такой более обычной процедурой. Страха не бывало?
Нет, ну, был, конечно, да, это все на нервах происходит.
Ну, часто да, потому что человек, собственно, не может знать, не знаю, где, когда, что, какие там переливания крови, шприцы были, особенно раньше. Но сейчас, мне кажется, вот эта вот как бы рутинизация СПИДа и анализа на СПИД, мне кажется, она очень большое дело делает.
Я хочу сказать, вот тут по поводу мелькнуло у нас, да, чуть-чуть раньше в разговоре, о случаях больничной передачи, да, все-таки надо понимать, что в нынешних условиях, в том числе и в России, количество таких случаев достаточно минимально. Да? Каждый из них расследуется как ЧП. Да? То есть тут, к сожалению, вот эта элистинская трагедия 80-х годов конца, она нас...
Детей когда заразили? Да. Сколько там, по-моему?
Около 200.
Около 200.
Детей, но... 120 удалось спасти. Они дожили до того момента, когда появились антиретровирусные препараты. Да. Вот. Но если в больнице служба медицинская поставлена правильно, если соблюдаются все нормы и требования российских же регламентов, в принципе, вероятность передачи ВИЧ-инфекции внутрибольничным способом, она достаточно минимальна. Это надо понимать.
Есть учет, сколько в российских больницах ежегодно заражаются?
Ну, во-первых, там от года к году количество случаев колеблется. Во-вторых, мы в любом случае говорим об одном полутора десятках случаев максимум. И то, если именно на этот способ укажет эпидемиологическое расследование, которое проводится в каждом таком случае, не мог ли человек в больнице заразиться. Вот. То есть таких вот случаев, когда там, за месяц в какой-то больнице, вот как в Элисте, там, да. Да, 200 человек, или когда в Шымкенте, в Казахстане, уже в начале 2000-х годов, там тоже больше сотни, да, людей заразилось. Таких случаев больше нет. В этом смысле, конечно, определенный барьер поставлен. Вот, поэтому...
Ну, да, здесь в этом смысле, конечно, риски как-то минимизированы. И, ну, вот общество, мне кажется, как-то за последние годы стало более зрелым в осознании проблемы СПИДа и в том, насколько больница к этому относится.
А я еще слышал, да, что Михаил. Бывают случаи, когда заражались через татуировки, ну, то есть, когда делали татуировку. Даже через маникюр, когда там где-то от кого-то царапали.
Насколько это?
Ну, такие случаи, во-первых, единичные, вот, из тех, что фиксируются, да. Потому что мы говорим о случаях, которые фиксируются, о которых сообщается, да, так называемые reported cases, минимально. Все-таки для того, чтобы человек умудрился подцепить ВИЧ-инфекцию через татуировку, да, нужна игла и кровь. Маленькая игла, небольшая капелька крови, но этого может оказаться достаточным. Но, насколько я понимаю, современные татуировки, от этого далек, они делаются немножко по другой уже технологии в большинстве своем, поэтому тут тоже, в общем...
Нет, ну там речь о плохих, как бы, тату-салонах.
Ну, таких халёвых. Да.
Конечно, но все дело в том, что маникюр, педикюр, опять же, да, колющие, режущие инструменты, которые должны соответствующим образом все стерилизоваться, ну, это как в стоматологическом кабинете, да, что-то должно быть одноразовым, что-то должно проходить положенную, опять же, стерилизацию. Я думаю, что если соблюдать и действует по правилам, я думаю, что это не...
Я думаю, да, эти гигиенические нормы стерильности
предписаны уже для всех. Главное – дотянуться до людей, чтобы они знали о существовании этого заболевания. И чтобы понимали, что если люди вступают в интимную близость, между ними происходит физиологический контакт, они должны представлять себе своего партнера, насколько он с ними откровенен или она, и насколько второй партнер откровенен. Да, вот здесь на самом деле вот это такая внутренняя честность, ответственность по отношению к своему партнеру, особенно это для людей важно, у которых партнеров много, а таких людей много, вот тут, конечно, да, тут, конечно, уровень самосознания вот, и понимания этой проблемы, да, и заботы о других, в том числе о своих партнерах,
ну, собственно, да,
должен быть совсем другим.
Уровень, своего рода проверка уровня зрелости общества, уровня зрелости государства.
И уровня зрелости личности человеческой. Вот, к сожалению, тут тоже это, мы никуда от этого не уйдем.
Но здесь, я думаю, все связано, вот эти вот три уровня, общество, личность, государство. И СПИД, как некое такое, да, как стержень вот в этом ядерном реакторе, проходит через все слои и тестирует их на пригодность и на безопасность. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода, в эфире телеканал «Настоящее время». Говорим сегодня о СПИДе, об эпидемии СПИДа в России. Если уже говорить чисто технически, в ключевой возрастной группе уже преодолен эпидемиологический порог. 1 декабря, Всемирный день борьбы со СПИДом, и мы, конечно, хотим сегодня поговорить об этой проблеме. О том, что такое жизнь с ВИЧ, в сюжете Антона Смирнова говорит Андрей Норов, арт-директор СПИД-центра.
2 года назад, 4 ноября, тогда я пошел сдавать анализы. Анализы пошел сдавать, потому что я делаю татуировки. И, соответственно, чтобы знать, что со мной происходит, я предпочитал сдавать каждые 2-3 месяца, ну, как получалось. В один прекрасный день, как раз 4 ноября, я сдаю, 5-го должны прийти анализы, их задерживают. Ну, то есть мне вообще никто ничего не говорит, такой, ну ок, задержали, ладно. А у меня вот так вот просто трясущимися ручками девушка протягивает конверт и говорит, открывайте и уходите. Я смотрю, там положительное, такое, а что это значит? Она такая, идите, идите, вам там все объяснят. То есть никуда идти, ничего вообще. Ну, я выхожу, загуглил такой... Я реально понял, что на тот момент мой выход – это алкоголизм. То есть, прикинь, полностью пустая комната. В центре комнаты лежит надувной матрас, на котором я сплю. И стоят два пакета. Один с цветными вещами, другой с белыми. Чувак привозит 3 бутылки красного вина. Мы 2 с ним просто ухрыкиваемся двумя. Пытаемся открыть 3-ю, штопора нет. И вот тот момент, который меня просто из всей коматозной ситуации вывел, он открывает пальцем бутылку красного вина, она падает в пакет с белыми вещами. В общем, в 2 часа ночи мы едем в магазин «Твой дом» за пятновым водителем, проходим мимо отдела бытовой техники, и тут я понимаю, что маленький зеленый шуруповерт. Я просто к нему поворачиваюсь и говорю, вот купишь его, будешь прощен. То есть реально, вот мой символ выхода из депрессии – это маленький зеленый шуруповерт, который у меня сейчас до сих пор со мной кочует с квартиры в квартиру. Вот символ того, что либо все можно закрутить, либо раскрутить обратно. Люди боятся приходить к врачам, боятся говорить, потому что... Ну, я вспоминаю свой случай, когда я пришел в поликлинику государственную. Я говорю, здрасте, знаете, у меня что-то зуб болит. Я говорю, давайте мы его удалим. Они смотрят карту, такие типа, ну да, давайте. Я говорю, ну только я вас должен предупредить, давайте вы все инструменты хорошенько простерилизуете, вообще возьмете новые. Такие, почему? Я говорю, потому что у меня ВИЧ. Я говорю, у меня нагрузка неопределяемая, но как бы вот, смиритесь с этим. Они так сидят, смотрят. А вы знаете, у нас мест свободных нет. Вот только на конец августа, а дело было в июне, в середине. Я говорю, то есть вы мне предлагаете до конца августа ходить с больным зубом? Они такие, ну, у нас сейчас нет мест. И дискриминация. То есть она случается довольно часто. У меня ребята знакомые рассказывают, что кого-то в поликлинике не приняли. А кому-то, ну, вот представь, ты приходишь к терапевту, к обычному, который тебе должен выдать направление, да? А говоришь честно и откровенно, что, вы знаете, у меня ВИЧ, и поэтому мне нужно сделать такие-то обследования. А после этого, вот так вот, она еще одну пару перчаток надевает, маску, там чуть ли не противогаз. И она же так сидит, бедненький, да как же тебе живется? Да охрененно живется. То есть реально я успокоился в том плане, что, ну блин, все, это случилось. То есть у меня плюс, все, теперь что? Теперь мы строим план, как жить дальше. И просто следуем этому плану. Если что не так, то корректируем его по ходу. Все, вперед сказку, водку купим по дороге. По моему мнению, я стал лучше, чем я был, до плюса.
Это был Андрей Норов, арт-директор СПИД-центра. И напомню, что у нас в гостях Константин Войцехович, советник-консультант регионального офиса UNAIDS, программы ООН по борьбе со СПИДом, и Михаил Пожарский, публицист. Костя, насколько вот типична ситуация, о которой рассказывает Андрей, что в поликлинике отказываются обслуживать, зуб удалять?
Достаточно типично, к сожалению. И это является одной из проблем в профилактике ВИЧ-инфекции. Это налицо здесь, конечно, обычный, ну, банальный такой, да, вульгарный случай дискриминации. Причем не где-нибудь, в медицинском учреждении. Медицинские работники обязаны знать и понимать, что такое ВИЧ-инфекция, как она передается, как она не передается, какие есть факторы риска, каких факторов риска нет. Способ передачи через стоматологический кабинет, ну, на самом деле это, вот опять же, да, статистически незначительное. Даже в 90-е годы у нас величина.
Но, тем не менее, это такая типично российская проблема или везде в мире человек, скажем, в Соединенных Штатах, во Франции, придя в стоматологический кабинет, сказав, что у него ВИЧ, может натолкнуться на проблемы?
Были случаи в Соединенных Штатах. Я вот в Facebook, через Facebook читал статью об одном судебном разбирательстве, когда полицейский одной афроамериканке, которую он, по-моему, остановил. Она была ВИЧ-позитивная, и там, в общем, целая история вот вокруг этого, да, тоже вокруг дискриминации и стигматизации разгорелась. То есть это бывает. На самом деле это нехватка знаний, нехватка информации, нехватка понимания. Отсюда страх, отсюда все остальное.
Михаил, вы видите какие-то проблемы в ВИЧ по-русски? То, что у нас совершенно особая среда бытования этой инфекции? Или какая-то, так сказать, общемировые? Везде все у нас происходит?
Нет, я вижу проблему в том, что у нас государство вполне себе целенаправленно взяло себе на вооружение такую как бы жесткую консервативную повестку, которая в том числе заключается вот в стигматизации определенных групп людей. И это все очень плохо, потому что для того, чтобы люди проверялись, для того, чтобы люди лечились, нужен как бы некий уровень терпимого отношения в обществе. Потому что если это все, если ВИЧ-инфекция считается атрибутом там, садомитов, грешников, наркоманов и мерзавцев, то люди скорее будут меньше проверяться, потому что им очень не хочется попасть в такую категорию. Вот. А если они узнают, да, что они позитивные, то они будут стараться это скрывать, там будут меньше лечиться и так далее. И вот эта вот история, что мы слышали, мне кажется, оно, конечно, отбивает у людей желание принимать терапию, вести нормальную жизнь, потому что когда люди сталкиваются вот с таким отношением, что в них видят таких вот прокаженных и одевают там чуть ли не костюм химзащиты для общения с ними, то они могут сказать, ну, раз так, то как бы, ну, и хрен с ним. Жизнь кончена, буду там бухать или еще что-нибудь. Да.
Костя, консервативный поворот, который произошел в российской политике в последние годы, он оказал влияние на борьбу со СПИДом, на эффективность государственных программ?
Да я бы сказал, что это не в политике скорее, а в таком вот общественном сознании, что ли. Просто все дело в том, что на самом деле, вот о чем мы тут говорим, есть же очень простой ответ. Да, на все эти вопросы. Люди должны оставаться людьми. Ни консервативный, ни прогрессивный, ни либеральный, ни ультраконсервативный пути не отменяют человеческого милосердия, человеческого понимания. Вот если люди остаются людьми, режим, в общем, несущественен с точки зрения отношения к проблеме.
Но есть институты, в рамках которых действуют люди. Да. Эти институты более, так сказать, способствуют мобилизации, борьбе и так далее. Ну, даже те же, скажем, способы рекламы или антирекламы. Сейчас вот в преддверии 1 декабря я езжу по Москве, висят плакаты, и вот везде написано «Супружеская верность, доверие, честность». СПИД-центр, что вот как бы единственный способ, главный способ предохранения от СПИДа – это супружеская верность.
Ну, это московский СПИД-центр, который всегда тяготел у нас к таким…
Скрепным.
Да, да. Но надо сказать, что, слава богу, это единичный случай, да. И если мы посмотрим, например, на лучший, абсолютно лучший по всем показателям в стране СПИД-центр в Санкт-Петербурге, то там совершенно другая картина. Лечат всех. Анонимное консультирование для наркозависимых существует, в котором участвуют сами же наркозависимые. Анонимное тестирование и так далее. То есть там люди ведут всю цепочку того, чтобы максимально привлечь людей из групп повышенного риска к охвату их медицинскими услугами. И результат совершенно другой. И на уровне города можно говорить про консервативность санкт-петербургского губернатора. Ну, там работает комиссия. Многие годы уже, кстати, работает межведомственная на уровне городского правительства. Туда вовлечены департаменты здравоохранения, молодежной политики, социальной политики и так далее. Они проводят профилактические мероприятия, проводят акции по тестированию, работают со школами. Все можно.
Ну да, в рамках консервации. А что в Екатеринбурге сейчас происходит? Потому что была ситуация очень тяжелая, я помню, как Евгений Ройзман об этом говорил.
Ситуация, конечно, не улучшилась, потому что ситуацию с ВИЧ-инфекцией, ее вот так вот за даже за 12 месяцев решить нельзя. Ну, надо работать, конечно, в школах. Надо заниматься профилактикой. Потому что профилактикой заниматься проще и дешевле. Даже с точки зрения государства. Какое государство-нибудь? Но ему проще 100 рублей потратить на профилактику, чем 1 000 000 рублей на лечение. Это же элементарная совершенно арифметика. Поэтому, кроме того, да, озабоченная вопросами национальной безопасности государства и так далее, не может не беспокоиться о качестве своего призывного контингента. Ну, как может боеспособное подразделение, да, где одни лишь ВИЧ-инфицированные солдаты, унтер-офицеры и так далее. Да, это уже мы к солдату Швейку сейчас приблизимся, если мы будем. Ну,
это вот такая, да, биополитика государства, да, качество солдат, качество массы. Михаил, а вот закон об иностранных агентах, видимо, тоже каким-то образом и вот тому подобные вещи оказывают влияние на
работу? Да, ну я здесь, во-первых, хотел бы не согласиться с тем, что государство у нас здесь ни в чем не виновато. Мне кажется, оно очень сильно виновато. И у нас же сложилась какая ситуация, что есть определенные каналы массового распространения информации. Это там школы, университеты, это телевидение, крупнейшие телеканалы, газеты там и прочее. И у нас ситуация сложилась так, что это у нас практически полностью все сейчас монополизировано государством, и там нет двух точек зрения, а есть только правильная и та точка зрения, которой как раз придерживаются всякие иностранные агенты, шпионы и прочие ЦРУшники. И государство через свои вот эти вот мощнейшие каналы информации, оно транслирует именно вот очень такую жесткую консервативную повестку, которая приводит к стигматизации, которая приводит вот к появлению таких общественных кампаний, где, значит, ВИЧ предлагают лечить с супружеской верностью и, видимо...
Не лечить, да, предотвращать.
Предотвращать, да. Ну, лечить эпидемию, в смысле, предотвращать, да. Да. И, видимо, искренне верят, что можно добиться там 100% супружеской верности в обществе. Вот, это все совершенно очевидная государственная политика.
Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. И в гостях у нас сегодня публицист Михаил Пожарский и Константин Войцехович, советник-консультант регионального офиса UNAIDS. Это программа ООН по борьбе со СПИДом. По Восточной Европе и Центральной Азии по взаимодействию с органами власти. Говорим мы сегодня о 1 декабря. Я думаю, все наши зрители, слушатели знают, что это Всемирный день борьбы со СПИДом. И о том, какие масштабы приобрела эпидемия СПИД в России. О способах заражения и вообще о бытовании СПИДа говорит инфекционист Николай Лунченков.
Какие существуют пути заражения ВИЧ-инфекции в современном мегаполисе?
Ну, смотрите, значит, пути передачи, их всего три. Первый путь – это при незащищенном половом контакте. Второй путь – это при использовании стерильного инструментария через кровь, то есть при совместном употреблении наркотиков, либо при переливании крови, да, то есть контакт кровь-кровь. И третий путь – это у ВИЧ-положительной матери, которая не принимает лечение при грудном вскармливании через молоко матери. Вот, однако, конечно, если для всех трех путей существуют меры профилактики, которые при должном применении их способствуют тому, что человек не получит ВИЧ-инфекцию.
Николай, можно ли говорить о том, что в России существует эпидемия ВИЧ-инфекции? Правда ли это?
Если мы посмотрим на классификацию эпидемии, то есть в отношении ВИЧ-инфекции мы можем говорить о эпидемии, если процент людей, живущих с ВИЧ, от общего процента населения составляет 1%. Вот в России данные крайне сильно разнятся между
региональные,
и данные очень сильно разнятся между федеральными институтами общего подсчета. Соответственно, сказать конкретно очень сложно. Зарегистрировано сейчас 1 200 000.
Как так получается, что столько людей оказывается в нашей стране ВИЧ-инфицированными, оказываются плюсами?
Сейчас крайне сложно вообще говорить о том, что у нас адекватная профилактика ведется среди вообще не только ключевых групп, но и в отношении общей популяции людей.
Есть ли какой-то способ, как я могу пройти какой-то тест или тестировать себя, не идя в больницу, не сдавая кровь? Что-то такое, чтобы мне не пришлось напрягаться?
Мы можем использовать тест по слюне. Он называется oral quick test. Когда достаточно провести тестером по деснам, собрать околодесневую жидкость, 15 минут, и ориентировочный результат готов. По основанию этого теста диагноз поставить нельзя, но он может сориентировать человека на дальнейшие пути в случае того, что если тест будет ориентировочно положительным. Соответственно, вот такой тест, собственно, состоит из двух частей, из тестера и трубочки, в которой опускается тестер после забора околодесневой жидкости. 15 минут времени, и результат готов. То есть, если отрицательный...
Результат готов, но это результат ориентировочный.
Если отрицательный, мы говорим, что это отрицательный результат. Если он положительный, мы рекомендуем обратиться в больницу, там, центр СПИДа для дообследования.
Я никогда вообще в своей жизни не проверялся на ВИЧ. Надо провериться. Вот, может быть, попробуем?
Да, вперед. Открываем его просто спокойно.
Где я могу добыть это? То есть это интернет-аптеки, да?
Ну, его можно найти в интернет-аптеке, купить, собственно, заказать там. Его можно получить в комьюнити-центрах, и его можно получить в ряде центров по борьбе и профилактике со СПИДом.
Теперь я беру трубочку и вставляю туда?
Да, да.
Свой статус я знаю, но сообщать вам я его не намерен, потому что он не представляет никакой угрозы для вас, вне зависимости от статуса.
Это наш корреспондент Антон Смирнов, который брал интервью у инфекциониста Николая Лунченкова и сам, как вы видите, проходил тест на СПИД, на ВИЧ, вернее. Константин, а насколько это действительно эффективно, вот этот вот тест по слюне, по мазку?
Он достаточно эффективный, по крайней мере, там можно говорить о 80%, да, приблизительно, там, плюс-минус, да, конечно, слюна – это слюна, кровь – это кровь. Да?
А в слюне все-таки есть? Насколько тогда обосновано то, что вот эти вот старые были как бы городские легенды, что при поцелуе можно заразиться?
Вот при поцелуе абсолютно исключено. Вот абсолютно.
Ну, то есть это вот на деснах вот этот вот в слизи, который содержится,
да,
на деснах?
Да, но все дело в том, что там настолько микроскопическое содержание этих вирусов, вот единиц этого вируса, что они не могут не передаться, ни...
Понятно.
Кроме того, тут надо понимать еще одну вещь. Вирус ВИЧ, он не живучий. Он очень плохо реагирует на вот такую открытую внешнюю среду. Вот он кровь, лимфа, вот там. Он все время прячется. Он все время прячется, потому что он на самом деле большой и достаточно уязвимый для воздействия внешней среды. Он очень быстро погибает. Вот. В том числе и поэтому, вот, как совершенно справедливо сказал Николай в сюжете, наш товарищ вот, по совместной работе, действительно существуют вот эти вот три базовых способа, да, передачи вируса. Да, и существует совершенно понятный набор
методов,
как себя предохранить. Ну, у меня вот лично есть много знакомых среди так называемых дискордантных пар. Муж, жена, кто-то ВИЧ-инфицированный, из них кто-то нет. Дети здоровы, не ВИЧ-инфицированные, живут совершенно нормальной семейной жизнью. Молодцы, занимаются работой, занимаются общественной работой, ведут вот себя очень так вот активно и социально, ну так, как нужно. Ну, они же избегают почему-то ВИЧ-инфекции, но они счастливы, но они живут вот полноценной семейной жизнью. Все, что туда входит.
Ну да, вопрос, видимо, в том, что речь идет не об изоляции, а именно о максимальной интеграции, осознанной интеграции этих людей в общество и о нормальной полноценной жизни, которая может идти. Здесь я хочу вот к какому вопросу перейти. Михаил, вот у вас была не так давно в сетевом издании «Репаблик» статья о том, как связана эффективность борьбы с ВИЧ, со СПИДом, с типом политического режима. Есть ли какая-то статистика, что, так скажем, демократические страны более эффективны в борьбе с большими эпидемиями и вообще с такими социальными катаклизмами?
Нет, ну здесь есть просто общая статистика, экономическая, социальная, там, уровня жизни, качество жизни, которая говорит о том, что в топе находятся режимы демократические, режимы, где соблюдаются права человека, там, определенные свободы и так далее, а режимы автократические, в среднем у них плохо примерно все. То есть они не справляются ни с чем. И мне кажется, здесь следует задать очень простой вопрос. Откуда мы, в принципе, знаем, какая политика социальная в отношении там, эпидемии ВИЧ работает? Потому что даже в тех же западных странах они же тоже не сразу пришли к той политике, что работает сейчас. У них там тоже было очень много споров, у них там очень много лет господствовали консерваторы, которые тоже, как у нас ныне, предлагали там стигматизировать ЛГБТ-сообщество и прочее, значит, тоже предлагали пропагандировать супружескую верность в качестве решения проблемы. Но в результате все-таки выяснилось, что это не работает, а работает вот то, о чем мы говорим, там, осознанность, как бы проверки, методы снижения вреда и так далее. И выяснилось это исключительно на практике, потому что в свободном обществе одну и ту же проблему можно попытаться решить множеством разных способов. То есть одни люди могут пытаться там пропагандировать свою супружескую верность где-то, а другие могут пытаться заниматься мерами снижения вреда. А в государстве автократическом там обычно есть два мнения. То есть государственное и неправильное, которое там принадлежит всяким иностранным агентам. И поэтому здесь вот этой выборки, конкурентной выборки правильного способа решения проблемы не происходит.
Понятно. Костя, есть какая-то статистика по тому, насколько западные страны, страны с открытыми политическими системами эффективно справляются с этой проблемой, или насколько страны с авторитарным режимом?
Очень сложно такую статистику даже просто получить. Я думаю, что я не погрешу против истины, если скажу, что такой статистики нет. Есть страны демократические и демократические. Вот, например, в Австралии ситуация с борьбой с ВИЧ-инфекцией гораздо лучше, чем в США. Вот просто гораздо лучше. среди развитых стран. Вот гораздо лучше. В Нидерландах гораздо лучше, в Швеции гораздо лучше.
Мы говорим о странах тогда, наверное, внутри как бы демократических, более вот развитой социал-демократической стратегии, государства всеобщего благосостояния.
Здесь дело даже, на мой взгляд, дело даже не в
рыночной Америкой.
Если говорить о том, какая система власти лучше, какая хуже с точки зрения противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции, лучше та, которая дает лучшую обратную связь. Лучше та, которая дает возможность эффективно и гибко выстраивать национальный, ну, в пределах страны, в пределах региона, в пределах города, в пределах городского района, в пределах одной деревни, ответ на эпидемию ВИЧ-инфекции. Со всеми необходимыми ингредиентами присутствуют государство, бизнес, гражданское общество, активисты, ВИЧ-активисты, фармацевтическая промышленность, собственно говоря, медицина, школа, образование и так далее. Потому что эпидемия в одной стране редко когда похожа на эпидемию в другой стране. У них у всех есть свои специфические особенности. Вот. И ответ поэтому, он должен быть, с одной стороны, очень широкоохватный, а с другой стороны, очень гибкий, потому что влияние разных компонентов там может разниться. Хотя, безусловно, конечно, все это требует денег, это надо финансировать там, и так далее, и так далее, и так далее. Очень часто, например, вот в африканских странах там вообще вот самый эффективный ответ, он идет на уровне местных сообществ. Где то там Йоганнесбург? Там,
перекрестное как бы наблюдение, да, ответственность, да, людей. Да.
А дальше мы возвращаемся к вопросу, а что, собственно, такое государство? Да? Что такое общество? Для чего существует государство? Для того, чтобы решать общие проблемы общества, да, но для этого общество мы создается. Если у тебя государство от общества отделено, если оно им управляет как некой колониальной территорией, ну хорошо, откуда-то из какой-то метрополии идут какие-то приказы, они как-то там исполняются. Но обратной связи нет.
Работает то, что ты делаешь, примеры авторитарных стран, ну так скажем, западного типа, да, все-таки не восточного, там закрытые исламские теократии, автократии. Ну, скажем, Белоруссия. В ней более эффективно решается проблема борьбы со СПИДом. Что вот есть большая госпрограмма, на нее выделены большие ресурсы.
Я бы сказал, что она там решается более упорядоченно. Во всяком случае, с точки зрения того, что слова меньше расходятся с делом. Что принятые решения, они обеспечиваются адекватным финансированием, они доводятся до конца. Получается обратная связь. Делается это, как правило, с участием международных организаций, международных доноров и так далее. То есть даже при том, что вот вы сказали, что Белоруссия государство вот такое, да, дискуссия вокруг темы внутри Белоруссии присутствует. И там присутствуют различные точки зрения и различные методики и так далее, и так далее, и так далее. Там нет разделения вот мы и вы, да? Потому что опять проблему можно решить только вместе.
Относительно больших госпрограмм, вы в своей статье цитируете, в частности, Уильяма Истерли, да? На том, насколько эффективно может быть государство или, скажем, внешняя помощь в решении подобного рода социальных проблем.
Да, я вспоминаю там замечательную книгу Уильяма Истерли под названием «Тирания экспертов». Вот, собственно, посвящена она тому, как западные фонды помощи попортили очень много крови населению развитых стран за счет избранной ими неправильной
развитых
стратегии
помощи. Развитых или развивающихся стран?
Развивающихся стран, да. Так как они выбрали неверную стратегию помощи, которая заключается в, так сказать, технократии, в представлении о том, что вот есть просто какие-то правильные технические решения, которые можно взять и внедрить. И, соответственно, они приходили к пониманию с диктаторскими режимами, которые, значит, выражали согласие внедрять какие-то программы в обмен, собственно, на западную помощь, поддержку и прочее. На практике это приводило к тому, что автократии консервировались, неэффективность этих автократий консервировалась, диктаторы использовали эту западную помощь в качестве такого как бы источника легитимности для своей власти, в качестве способа шантажа населения, мол, или я, или вы не получите этой западной помощи. И, в общем, это все в большинстве случаев заканчивалось плохо.
В данном случае в развивающихся странах насколько важна западная помощь, насколько важны международные программы помощи?
Ну, если говорить о странах с низким и средним уровнем доходов на душу населения по классификации Всемирного банка, туда, конечно, очень важно, что там говорить. Потому что по современным меркам стоимость лечения генериками, антиретровирусными, сертифицированными ВОЗ, утвержденными, одобренными ВОЗ в год на пациента, порядка $80. Вот ниже этой планки опуститься очень сложно. А дальше простая арифметика. Сколько ВИЧ-инфицированных, зарегистрированных, сколько оцененных, сколько надо потратить.
То есть стоимость человеческой жизни $80 в день. $80 в месяц.
В год.
В год. $80
в год. Такие цены, они существуют только для этих стран. Вот, например, в России, в странах со средневысоким уровнем дохода, цены повыше. Но они все равно в 10 раз меньше, чем, например, вот, скажем, в странах Европейского Союза. Вот, например, в какой-нибудь Латвии, например, там стоимость лечения препаратами первой линии на одного пациента в год – это несколько тысяч евро. Это просто на несколько порядков дороже. Поэтому здесь надо смотреть.
В России сколько стоимость?
В зависимости от того, о каком препарате мы говорим. Но, в принципе, снижается оно. Так в целом, если переводить в доллары, то можно найти схемы лечения, которые стоят там и $200, и $250, и $300.
А
да?
Что выделяется?
Но было в России еще несколько лет тому назад было 1500. Выделяется, как выделялось, вот примерно 20 миллиардов, так и выделяется. Минздрав, надо сказать, достиг определенных успехов. Они вернули систему централизованных закупок. Они сэкономили за счет этого порядка 4 миллиардов рублей. За счет этого смогли закупать дополнительные объемы антиретровирусных препаратов, чтобы увеличить количество людей, находящихся на лечении. Другое дело, что это все равно недостаточно. Поэтому тут вот у государства, конечно, роль есть. Вот хочешь, не хочешь, но если ты намерен решить проблему с ВИЧ-инфекцией, ты обязан это дело адекватно финансировать. А дальше просто считаешь, сколько у тебя людей ВИЧ-инфицированных. Лечить надо по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения всех. Вот будь любезен, лечи.
Все равно, так или иначе, мы подходим к роли государства. И к идее о том, что ВИЧ, это, собственно, сам по себе является тестом. Он является тестом для возможности государства, для силы государства, не побоюсь этого слова, для государственного суверенитета, потому что государство – это люди, его составляющие. И наше государство пока что не слишком успешно проходит этот тест, как мы видим по тем цифрам, которые сейчас появляются, которые уже миллион плюс миллион человек фактически на грани эпидемиологического порога. Но если государство пока не проходит этот тест, то этот тест можете пройти вы. И сегодня, в преддверии 1 декабря, снова, я думаю, все мы здесь находящиеся призываем всех нас пройти тест на ВИЧ. Будьте здоровы, будьте счастливы. Это программа «Археология». В гостях были Константин Войцехович, Михаил Пожарский. Меня зовут Сергей Медведев. Всего доброго.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, России не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.